Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет директор киргизской службы нашего радио Тынчтыкбек Чароев. И он, серед иншего, прокомментует сегодняшние заявы Курманбека Бакиева на прессовой конференции в Минску и выкажется про махчимость войту в Киргизстан войсков организации домовой об коллективной безопасности, в якую выходит и Беларусь. Я нагадаю, что в Минску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев в Беларуси и свете и наших передачов. А зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, на усходе краины местами короткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветру в ночи от 9 до 15 градусов, у день от 16 до 22, на Гомельщине до 25. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стас Ивашкевич.
Добрый вечер. Рада безпеки ААН собирается провести сегодня экстренное поседжение, присвеченное урегулированию кризису в Киргизстане. Сустреча запланованная на полночь с понеделка на уторок по минским часе. Поводле опошних звесток, у вынику межэтничных сутыкнений на полдне Киргизстану загинуло принамси 124 человеки. Сотни были шпитализованы, десятки тысяч были вымушены покинуть свои дома. Часовый урад увел на полдне краины надзвичайное становище. Представники краины в организации домовой об коллективной безопасности, которые провели сегодня экстренные консультации в Москве, заявили, что меры, которые принимаются киргизским урадом для стабилизации ситуации в Украине, недостатковые. По выниках встречи они выказали готовность ужить любые сродки, что есть у потенциале АДКБ. Былый президент Киргизстана Курманбек Бакиев на сегодняшней прессовой конференции в Минске закликал краины АДКБ увесить у Киргизстан миротворчий контингент. Бишкек ранее звернулся по военную допомогу до России, але Москва отмовила, посылающаяся на отсутность отповедного международного мандату. Уделение такого мандату – компетенция Рады безпеки ААН. У Великой Британии сегодня был арештованы сын зрынутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева Максим. Его затримали супрацовники помежного ведомства после того, как он приземлился на гэмпширском летнище на арендованном приватном самолете. Поведомляется, что молодший сын Бакиева собирается просить у Великой Британии политичного притулку. На позов часового уряду Киргизстану Интерпол сместил Максима Бакиева у спис наибольш шуканых меркованных злочинств. До подеев 7 красовика сын экс-президента отшольвал Центральное агентство по инвестициях. Наместник керовника часового уряду Киргизстану Азимбек Бекназаров заявил тем часом, что ситуация на полдне краины стабилизуется. Наш корреспондент на улицах Джалалабаду, однако, кажет, что стрелянина протягивается, хоть и идет на спад.
Несколько раз услышал стрельбы по улице Токтагула и по улице Октябрьской и вокруг Джалалабад администрации.
Министры замежных справ Евразвязу сгоднили проект додатковых санкций супрать Ирану. Планованные двухбоковые заходы являются значно больше жесткими, чем международные санкции, обвешенные Радой безпеки ААН на минулым тыдне. Керовники краинов Евразвязу разглядеть пропонованный проект санкций на саммите в Брюсселе 17 червеня.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет директор киргизской службы нашего радио Тынчтыкбек Чароев. И он, серед иншего, прокомментует сегодняшние заявы Курманбека Бакиева на прессовой конференции в Минске и выкажется про махчимость уводу в Киргизстан войсков организации домовой об коллективной безопасности, в якую выходит и Беларусь. У блиц-анализе шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина комментует выники субботных перемовов у Москвы Александра Лукашенко, а так само проблемы мытного союза с Россией и Казахстаном. У доследах мы погутрим про крадежи автомобилей. Как завсёды, тягом этого месяца в нашем эфире прогучит цитата Василя Быкова, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Тимофея Авилина. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляку з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Ратыфікацыя Палатаю прадстаўнікоў мытнага кодэксу мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі зноў адкладзена. Гэтае пытанне не было ўнесенае ў парадак сённяшняга паседжання Палаты прадстаўнікоў. Анжэліка Борыс паведаміла сваім паплечнікам, што з асабістых прычынаў пакідае пасаду старшыні Саюзу палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі. Анжэліка Борыс кіруе арганізацыяй з 2005 году. У 2009 яе пераабралі на пасаду старшыні. Кіраўнік галоўнай рады Саюзу палякаў Андрэй Пачобут.
Прынята рашэнне аб тым, што паседжанне галоўнага савета адбудзецца ў суботу.
Газеце «Новы час» вынесена папярэджанне Міністэрства інфармацыі Беларусі. Падставаю стала тое, што ў выхадных звестка газеты не пазначаныя імя па бацьку галоўнага рэдактара і штрыхавы ідэнтыфікацыйны код. Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі і кампаніі «Гавары праўду», якія на мінулым тыдні знаходзіліся з візытам у Канадзе і США, падвялі вынікі сваіх сустрэч за акіянам. Анатоль Лябецька заявіў, што ў часе заакіянскага візыту прадстаўнікі апазыцыйных сілаў знайшлі новы замежны прыярытэт – Канаду. Гаворыць лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў.
У выпадку прыходу да ўлады беларускіх дэмакратычных сілаў Канада гатовая стаць лакаматывам інтэграцыі Беларусі ў сусветную эканоміку.
Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень донара. З гэтай нагоды сябры грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця» разам з актывістамі кампаніі «Гавары праўду» арганізавалі дабрачынную здачу крыві. Атрыманыя грошы ўсе ўдзельнікі акцыі пералічаюць на рахунак сацыяльнага фонду «Шчырасць». Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. На ўсе прадметы зарэгістравалася больш за 172 тысячы чалавек.
Юрась Бушляков оглядал подзеи понеделка, звязанные с Беларусью. Былы президент Киргизстану Курманбек Бакиев сегодня в Менску запросил журналистов на терминовую прессовую конференцию. На ее он закликал увести в Киргизстан миротворчие силы организации домовы об коллективной безопасности. Адказнасць за беспарадкі на поўдні краіны, у якіх загінула болей за 100 чалавек і больш за 1500 былі параненыя, ён усклаў на часовы ўрад і кіраўнікоў мясцовых органаў улады, якія, на ягоную думку, не кантралююць сітуацыі і не ведаюць, што рабіць. На прэсавай канферэнцыі Курманбека Бакіева пабываў наш корэспандэнт Валер Каліновскі.
Курманбек Бакіев у першую чаргу абверг заявы з боку часовага ўраду Кыргызстану аб тым, што ён і ягоныя сямейнікі нібыта вінаватыя ў эскаляцыі становішча на поўдні краіны.
Как говорится, валить с больной головы на здоровую не следует. Прекращать надо им валить все на меня, на моих близких и на все предыдущее руководство. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности граждан, они занимаются только гонениями. Только гонения, уголовные дела, устрашения.
Крымінальную справу, якая заведзеная супраць яго па факце перавышэння паўнамоцтваў, спадар Бакіев назваў беспадстаўнай. Пра пачатак канфлікту на поўдні Кыргызстану ён сказаў наступнае.
Міжнацыянальны канфлікт, які произошел в Аше, началом паслужыла самая элементарная бытавая ссора. По крайней мере, мне так сообщили. В каком-то из казино города Ош между молодыми ребятами кыргызской национальности, узбекской, произошла ссора. И вместо того, чтобы погасить вот эту ссору, быстро на ее среагировать, значит, и местные органы власти, и временное правительство, оно или проигнорировало, или сделало вид, что это, из этого ничего не может не произойти.
Магчымасці ўрэгулявання сітуацыі ў Кыргызстане Бакіев бачыць толькі ў знешнім умяшальніцтве і ў міратворчых намаганнях саміх братніх узбэцкага ды кыргызскага народаў. Часовы ўрад не зможа навесці парадак, лічыць Бакіев.
Хотелось бы еще раз обратиться к руководителям стран, членам ОДКБ, более оперативно и адекватно проявить реакцию на ситуацию в Кыргызстане и помочь народам, проживающим в Кыргызстане, восстановить стабильность и порядок.
Курманбек Бакіев отмовился идентифицировать записи голосу, что нібыта належить ягоному сыну Максиму, с закликами «да реваншу», которые распаўсюджвалися в интернете. И он заявил, что не собирается вертаться в Киргизстан, хотя мает там поддержку, и что он не контактует с былыми сябрами в Раду Украины, а так само, что он никуда не выезжал с территории Беларуси после своего приезда. Бакиев зазначил, что собирается с часом працевать в Беларуси у вытворчей сферы. Однако он еще не вырешил, как долго будет тут заставаться. При этом спадар Бакиев признал, что ему в Беларуси комфортно, краина и люди ему подобаются. У конца прессовой конференции журналисты попросились в дом, у яким живе Бакиев, на гарбату. Той обещал запросить. Служба аховы тут же склала список ахвотных, у які записалося 25 журналистов.
На пресовой конференции звільненого президента Киргизстана Курманбека Бакиева у Менску побывал наш корреспондент Валер Калиновский. И позднее в нашей программе еще мы погуторим с директором киргизской службы нашего радио Тынштыкбеком Чароевым. И он, серед іншого, прокомментует и сегодняшние заявы Курманбека Бакиева. А я додам, что вы сами можете выказаться на конт любых подей у Беларуси и свете. 266-39-52, номер автоотказника у Менску. Он працует 24 часа на сутки.
Я как слушатель думаю, что для экспертизы свободы это была бы очень хорошая тема, если бы ситуацию с ОДКБ рассмотрели применительно к Республике Беларусь, потому что вопрос в том, может ли Россия при любом кризисе в Беларуси перебросить войска якобы для защиты обеих баз на территории Республики Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Сегодня в Беларуси началось централизованное тестование для поступления в навучальные установы. На все предметы зарегистрировались более за 172 тысячи человек. А среднюю школу все лето скончили 88 тысяч человек. То бок остатние – это выпускники минулых годов, которые хотят отримать другую адукацию. Про особливости все летнего тестования и про первый тест расповедая Инна Студинская.
Першы іспыт – беларуская мова. На гэты тэст зарэгістравалася 67 483 чалавекі. Для параўнання, расійскую мову будуць здаваць 105 тысяч. У будынак, дзе праводзіцца тэставанне, пускаюць толькі з пашпартам, пропускам і чорнай гелевай асадкай. Нават паперу для чорнавікоў выдадуць у аўдыторыі. На напісанне тэксту па мовах даецца 2 гадзіны, а палове на першую абітурыенты пачынаюць выходзіць з будынку.
Вы толькі што здалі тэставанне. Ну і як? Цяжка было?
Не вельмі цяжка, нормальна.
Пытанні былі тыя, што ў школе праходзілі, ці некія былі даволі складаныя?
Тыя, што ў школе. Не цяжка, ўсё добра.
Цяжкага вельмі нічога не было. Калі вучыць перад гэтым, хадзіць на заняткі, то ўсё было лёгка.
Але некія тэмы, якія выклікалі ўсё ж такі роздуму.
Знакі прыпынку трохі складана.
Націск у словах.
Граматыка.
Самае цяжкае для мяне было гэта правільна запомніць бланк, які нам далі. А так, цяжкасці ніякіх не было, ўсё было зразумела.
Скажыце, а сама атмасфера?
Цёплая атмасфера. Напружанасці ніякай не было.
Трапляліся і такія абітурыенты, якія выбралі для тэсту беларускую мову, хоць па-беларуску гаварыць не ўмеюць.
Што самае цяжкае было ў тэсце?
Без задання, наверно, цяжело было.
Па-беларуску?
Я не ўмею па-беларуску.
А як это так?
Ну, вот так.
А здавалі беларускую мову?
Да. Гаварыць не ўмею, а знаю эцім.
Правілы.
Правілы знаю, а гаварыць не магу.
У мінулыя гады на ЦТ па беларускай мове самым складаным для абітурыентаў аказвалася вызначыць правільны націск у прапанаваных словах. З гэтым заданнем здолелі справіцца толькі 16%. Прыклады: мармур, кухар, цяжар, дасыта, крапіва. С фанетычнымі і артаэтычнымі асаблівасцямі беларускай мовы управілася толькі чвэрць удзельнікаў тэставання. З асаблівасцямі дзеяслоўнага кіравання 22%, з параўнальнымі зваротамі 23%. У той жа час складальнікі тэстаў сцвярджаюць, што няма ніводнага задання ў тэстах, якое б выходзіла па-за межы школьнай праграмы. Настаўніца беларускай мовы Алена Сом тлумачыць гэта тым, што на беларускую мову адводзіцца адзін урок на тыдзень, і вучні не паспяваюць засвоіць матэрыял.
Справа ў тым, што, напрыклад, на ступені параўнання прыметнікаў ідзе адна гадзіна. І за гэтую гадзіну рубрыка вуч не зразумее з'яву. А калі браць новыя падручнікі, то там яшчэ і няма ніякіх практыкаванняў на нармальнае замацаванне гэтай тэмы. Новыя падручнікі ўвогуле жахлівыя ў тым варыянце, розумієте, що немає можливості учням взяти і забуцювати спочатку як от три узровні сприймання. Зрозуміти, що за з'ява, знаходити її, відати, як це утворюється, і користатися умовлення у текстах. Так ось нічого цього у подручниках немає. По подручнику для наставника для спеціальних додаткових ніяких практикувань вучні не зможуть цю тему засвоїти. І так з більшістю тем.
Виніки тестів будуть відомі праз 10-14 днів. Абітурієнти можуть знайти їх на сайті Республіканського інституту контролю ведов, увівши дадзеныя свайго пашпарту.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу сёння не разглядала пытання ратыфікацыі мытнага кодэксу мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану. Наступнае паседжанне палаты адбудзецца 23 чэрвеня. Варта адзначыць, што парламенты Расіі і Казахстану ўжо ратыфікавалі гэты дакумент. Ці можна сказаць, што гэты факт шмат гаворыць пра тое, якімі былі вынікі суботных перамоваў у Маскве Александра Лукашэнкі? Чаму кіраўнікі Беларусі і Расіі нічога не паведамляюць грамадскасці сваіх краінаў, чым скончыліся гэтыя перамовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Тое, што палата прадстаўнікоў пакуль не ўзяла на ратыфікацыю мытны кодэкс, гэта пакуль адклалі. Ці можа гэты факт што-небудзь казаць пра тое, якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі ў Маскве? Бо відавочна, калі б вынікі былі такія пераможныя, то мытны кодэкс быў бы адразу бы ўрачыста прыняты парламентам.
Сапраўды, беларускі бок настойвае на тым, што з мытнага кодэксу не можа быць ніякіх выключэнняў, і патрабуе адмены мытаў на нафту. Для беларускай эканомікі вельмі важна гэта, і мы вельмі настойлівы ў гэтым сваім патрабаванні. Але такую самую пазіцыю заняла і Расія. Таму, мне здаецца, відавочна, што нафтавая спрэчка і з'яўляецца такой перашкодай для падпісання Беларусцю мытнага кодэксу. Думаю, што ў Мінску шмат у каго выклікае здзіўленне той факт, што Масква так не вельмі настойвае на тым, каб было тры шальца ў мытным саюзе, а не толькі Расія і Казахстан. Я думаю, што ў Мінску ўсё ж такі чакалі больш такой гнуткай пазіцыі Масквы. Як мне здаецца, сённяшнія падзеі сведчыць пра тое, што і дэпутаты, і кіраўніцтва Беларусі ўсё ж такі чакалі іншых вынікаў ад перамоў у Маскве. Ужо быў падрыхтаваны, фактычна, камісія парламенцкая прыняла рашэнне рэкамендаваць дэпутатам, каб яны ратыфікавалі мытны кодэкс, але бліжэй да абеда стало вядома, што ўсё ж такі не, і мытны кодэкс адкладаецца.
Наколькі, па-вашаму, увогуле унікальная ў палітыцы такая сітуацыя, калі пра вынікі перамоваў кіраўнікоў двух дзяржаваў, дзяржавы, якія з'яўляюцца стратэгічнымі саюзнікамі, нічога не вядома ні ў прэсе, ні нават не прайшло ніякай уцечкі інфармацыі. Пра што гэта можа сведчыць і з пункту гледжання вынікаў гэтых перамоваў, і з пункту гледжання ўвогуле стаўлення кіраўнікоў дзяржаваў да грамадскасці ўласных краінаў?
Гэта сапраўды такая незвычайная сітуацыя. Па-першае, нават таму, што вельмі рэдка бываюць сустрэчы ў 11 гадзін вечара, ў 10 гадзін вечара, калі прэзідэнт Беларусі прыехаў у Маскву, дзень быў там, а тым жа часам у Маскве не было ні Пуціна, ні Мядзведзева, і ўвогуле не было вядома, ці адбудуцца гэтыя сустрэчы. Хаця потым высветлілася, што нібыта менавіта расійскія калегі запрашалі Лукашэнку. Гэта вельмі дзіўная сітуацыя, і маўчанне, на мой погляд, сведчыць пра тое, што мы ўжо не саюзнікі, але яшчэ няма смеласці альбо няма патрэбы казаць, што мы разышліся. Гэта такое маўчанне, каб не сказаць лішняга і яшчэ не пагоршыць сітуацыю. І ў Беларусі, ў Маскве разумеюць, на дадзены момант эфектыўна кіраваць Беларусію можа толькі чалавек, які знаходзіць спосабы дамаўляцца з Масквой. Зараз Александр Лукашэнка дэманструе, што і ён не можа дамаўляцца з Масквой. І гэта такая прынцыпова новая палітычная пазіцыя беларускага кіраўніка.
«Блиц-анализ свободы».
Шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина комментовала выники субботних перемовов у Москве Александра Лукашенко и проблемы мытного союза с Россией и Казахстаном. Вы на хвалях «Радио Свобода» у эфира «Выники дня» и зараз нагадаю некоторые основные подеи понеделка. Не менш як 124 чалавекі было забіта і больш за 1500 паранена ў міжэтнічных сутыкненнях, якія пяты дзень працягваюцца на поўдні Кыргызстану. Кіраўніца часовага ўрада Кыргызстану Роза Атунбаева прызнала, што ўлады не спраўляюцца з сітуацыяй. Яна папрасіла Расію ўвесці свае войскі ў Кыргызстан. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, які знайшоў прытулак у Беларусі, на прэсавай канферэнцыі ў Менску заклікаў краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ўвесці ў Кыргызстан миротворчий контингент. Ратификация Палатой представников Мытного кодекса Мытного союза Беларуси, Казахстана и России снова откладенная. Это питание не было унесено в парадок сегодняшнего поседжения Палаты представников. Анжелика Борис поведомила своим поплечникам, что за особистых причин покидая посаду старшини Союза поляков, не признаванного белорусскими уладами. Кто будет выполнять обязанности старшини, мая вырашить Головная Рада Союза, якая сберется в городе у субботу 19 червеня.
Доследы свободы.
У Беларусі пачасціліся выпадкі крадзяжу аўтамабіляў, узятых на пракат. Зламыснікаў перадусім цікавяць дарагія машыны, якія потым рознымі шляхамі ўсплываюць у Расіі. Спецыялісты гавораць, што ў выпадку ўвядзення мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану фактычна без кантролю апынецца вялізная тэрыторыя, у якой без праблемаў можа згубіцца не адна сотня праблемных аўтамабіляў. У працяг тэмы Ігар Карній.
На початку червня милиция Кастричинского района Менску обвестила вышук несколько автомобилей, которые не были вернуты у пункты прокату. Неузабаве у Воронецкой области России знайшовся БМВ коштом за 15 тысяч доляров, а у Саратовской области усплыву Мерседес, кошт якого перевышая 50 тысяч доляров. Дагэтулю вышуку Toyota Land Cruiser, оцененная у 30 тысяч доляров. Усе машины были взяты у менским прокате и зникли с розных стоянок. Милиция закликает компании, которые занимаются прокатом автомобилей, пильней ставиться до фейс-контролю потенциальных клиентов и про возможности справжусь даденная просудимость, место их проживания и регистрацию. Особливо это актуально у тем выпадку, когда человеку передается машина коштом у нескольких десятков тысяч доляров. Видовочно, что такую перестраховку лечат не лишней и в некоторых фирмах. У офисе буйной менской компании, где на прокат пропонуются дорогие автомобили, до 200 долларов за сутки, прост телефон справы не обмерковывают навод журналистами. Хоть и докладняют, что выпадки отмовы клиентам не такие уже и редкие.
Было, почему нет? Да, конечно. Только если покажете документы, что вы действительно журналист, тогда может какой-то комментарий мы вам. На данный момент по телефону мы не можем такую информацию вам предоставить.
Анатоль Коуш, господар одной из прокатных фирм у столицы, кажа, что аренда автомобилей сам по себе рызыкоўны бизнес. Спробовать просочить перасовывание клиента значит подорвать авторитет компании. З іншого боку, прокат на тое і існує, каб забезпечить попит насельництва.
По телефону сразу спрашиваю, вообще куда надо, на какие цели. Если мне говорят, звонят мне там в Краснодар, там я человека, допустим, не знаю, я вот в России, если едут или за границу куда-то там, или в Литву, только уже которые уже не первый там раз снимают, уже которых я знаю 2-3 раза, которые уже возвращали, я их как бы не сомневаюсь в них. А которые вот первые сразу какие-то новички, там же надо как бы доверенность писать на Россию, к примеру.
Не так давно с добытком голосности стала криминальная история с трио гомельских угонщиков, которые у своей деятельности имели достаточно узкую специализацию. Объектами их пильной уваги были позадорожники Lexus и Toyota Land Cruiser. За два последние года яны скрали больше за 30 машин у Менску, Гомельской, Могилевской и Витебской областях, включно с солеными прокату. Практически все машины перегонялись в Россию, где и продавались. Мой суразмоўца з фірмы пракату аўтамабіляў кажа, што сам па сабе факт знікнення машыны асабіста для яго не смяротны. Усе машыны застрахаваныя, і ў выпадку форс-мажору ён атрымае кампенсацыю. Аднак, калі гаворка пра дарагія аўто коштам у паўсотні тысяч даляраў ці вышэй, то фірмы могуць пайсці на пэўныя хітрыкі, каб зэканоміць на страхавых плацяжах. І ў такім выпадку рызыка прагарэць найбольшая.
Я застрахаваў нармальную суму, а ў нас пракатныя канторы заніжаюць стоімасць, там жа працэнт ад ацэначнасці машыны ідзе. Можна ее, допустим, купіць па адной цэне, занізіць працэнт на 30-40, щоб менша страховка была. Там жа страховка идет почти 11% стоимости машины. С одной стороны, выгодно, чтобы меньше расходы были, но потом, если ее угонят, страховая выплатит ту сумму, на которую застрахована. А мне, допустим, нормальную сумму указал, то есть мне даже если угонят, получу просто деньги на счет и все. Ну вот представьте, 50 тысяч долларов выставляли 11% страховая. То есть это надо 5500 заплатить за страховку на год. Сколько это надо отдавать, чтобы она отбила хотя бы страховку? Звонят, знаете, там молодые люди спрашивают, им Porsche Cayenne там или что-то, как бы, мне даже смешно как-то становится.
На узровне кіраўніцтва мытнай службы Расіі выказвалася заклапочанасць, што мытны саюз, які ствараецца паміж Беларусю, Расіяй і Казахстанам, можа прынесці немала галаўнога болю менавіта ў сферы аўтазлачыннасці. У адсутнасць кантролю на мяжы натуральным чынам павялічваецца колькасць машынаў самым розным мінулым. Зрэшты, расійскі бок турбуецца і адносна таго, што беларусы могуць знайсці пралазы для перапродажу аўто беларускага паходжання ў Расіі, што паставіць крыж на тамтейшым аўтапраме. Эксперт у аўтамабільнай галіне Антон Гурыновіч лічыць, што беларуская аўтамабільная экспансія, калі і адбудзецца, то выключна з крымінальным падтэкстам.
Машина – это не кирпич, потому что ты его потом не найдешь. Автомобиль, он имеет документы, ВИН-код, номера. Если он получил белорусский техпаспорт, он никогда не станет российским. Немцы сложнее проконтролировать, сколько там через трубу перекачали. А автомобиль – это же конкретный субъект. Понятно, что взять российские документы, какой-нибудь корч, переварить под эти документы белорусские автомобили, поехать на нем в Россию, как уже на российском, ну это криминал. А мы же о криминале не говорим, мы говорим о цивилизованном подходе.
У свою чергу фирма, якія маюць справы з аўтамабілямі, міліцыя рэкамендуе абсталяваць машыны супрацьугоннымі прыстасаваннямі і сістэмай спадарожнікавага сачэння GPS. Таксама пажадана, каб у дамовах пазначалася, што наймальнік абавязваецца пакідаць транспарт на ноч толькі на стаянцы, якая ахоўваецца. Нярэдка салёны спрабуюць ашчадзіць на аўтасігналізацыі, чым істотна спрашаюць працу зламыснікам.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле адмыслоўцаў з нямецкага навуковага цэнтру імя Макса Планка, сёлета сярэднегадавая тэмпература ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы будзе дзесьці на 3 градусы вышэйшая за звычайную. Разам са спёкай лета прынесла і пэўныя праблемы медычнага пляну. З чарговым выпускам праграмы «Здароўе» Алена Струве.
Міністэрства аховы здароўя шэрагу краін Еўразвязу разам з навукоўцамі перасцерагаюць, што цяперашняе лета стане асабліва цяжкім для сардэчнікаў і алергікаў. Нязвыклая гарачыня можа выклікаць пачашчэнне сардэчнага рытму, што ў сваю чаргу правакуе развіццё мікратрамбозаў, інфаркту міакарду, каранарнай недастатковасці. Таксама сёлета трэба чакаць сапраўднага выбуху астмы, нават у тых, у каго раней падобных рэакцыяў не назіралася. Расліны сёлета выдзяляюць пылок асабліва буйна, і з лесапаркавых зонаў ён нават пры невялікім ветры заліціць практычна ў кожны куток гораду. Мы мусім падрыхтавацца да пэўных наступстваў і рыхтаваць прэвентыўныя захады ў гэтым напрамку, кажуць навукоўцы цэнтру Макса Планка. Для ўсіх зацікаўленых створаны адмысловы інтэрнэт-сайт, прысвечаны наступствам гарачага лета. Ён і так называецца «Гарачыня» па-нямецку «Хіце». Спецыялісты настойліва раяць людзям прыслухоўвацца да ўласнага арганізму, мець побач пітную ваду і неабходныя лекі, а таксама не заставацца наўпрост пад сонцам. Кіраўнікам фірмаў раяць пры магчымасці скараціць працоўны дзень для працаўнікоў у гарачыню да 5 гадзінаў. Паводле прадстаўніка нямецкай асацыяцыі хатніх лекараў Хайнца Ярмаца, гарачыня патрабуе ад нашага сэрца і кровазварота працы на 30-40% больш інтэнсіўнай, чым звычайна. На жаль, нашы сасуды далёка не заўсёды спраўляюцца з падобнай нагрузкай, адна з вонкавых рэакцыяў ацёкі. Немецкая Українські медики радять тим, хто має підвищений тиск, стриматися від прийняття гіпотензивних ліків. У спеку тиск так чи інакше знижується, і від препарату він може впасти до критичної ознаки. Доктор Хайнц Ярмац підкреслює, що таку гарячу пару пільну увагу треба звернути на їжу і питьо. Треба шмат пити, особливо мінеральної води, бо у гарячині з потом виводиться шмат натрію, магнію, інших електролітів. Так само доктор Ярмац радить пити сироватку, свіжі соки, увогуле споживати як мага болі гародніни і садовини. Одночасно німецькі лікарі не радять вживати алкогольні напої. Виключення може скласти хіба що пиво, але не на довготерміновій основі, бо у гарячині це може привести до порушення циркуляції вадкості в організмі. Так само хочуть порада не захоплятися кавою, а лепш перейти на зелену гарбату.
Розказувала Олена Струве. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події понеділка, і неузабаві прогучить гуторка з директором киргизької служби нашого радіо Тинчтикбеком Чароєвим. Ми так само почуємо гляд свіжої преси, а у передачі «Барди Свободи» на гадим тидні пісні Тимофія Авіліна. Нагадаю, що у Менску 24 години на сутки працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. І зараз Юрась Бушляков з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Ратифікація Палатою представників Митного кодексу Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії знову відкладена. Гэтае питання не було унесенае у парадак сённяшняга паседжання Палаты представников. Анжеліка Борис повідомила своїм поплечникам, що з особистих причин покидає посаду старшині Союзу поляків, не признаваного білоруськими владами. Анжеліка Борис керує організацією з 2005 року. У 2009 її переобрали на посаду старшині. Керівник Головної Ради Союзу поляків Андрій Пачобут.
Прийнято рішення про те, що посідження Головного Совета відбудеться у суботу.
Газеті «Новий час» винесено попередження Міністерству інформації Білорусі. Подставою стало те, що у вихідних звістках газети не позначене ім'я по батьку головного редактора і штриховий ідентифікаційний код. Лідери об'єднаної громадянської партії компанії «Говори правду», які на минулому тижні знаходилися з візитом у Канаді і США, подвели виніки своїх зустріч за океаном. Анатолій Лябедько заявив, що у часі заокеанського візиту представники опозиційних сил знайшли новий заміжний пріоритет – Канаду. Говорить лідер компанії «Говори правду» Володимир Некляєв.
У випадку приходу до влади білоруських демократичних сил, Канада готова стати локомотивом інтеграції Білорусі в сусвітню економіку.
Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день донора. З гэтай нагоды сябры грамадскага аб'яднання «Кропля життя» разом з активістами компанії «Говори правду» організували доброчинную здачу крові. Атрыманыя грошы усе ўдзельнікі акцыі пералічаюць на рахунак сацыяльнага фонду «Шчырасць». Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. На ўсе прадметы зарэгістравалася больш за 172 тысячы чалавек.
Падзеі панядзелка аглядаў Юрась Бушляку. Рада бяспекі ААН збіраецца правесці сёння экстранае паседжанне, прысвечанае ўрэгуляванню крызісу ў Кыргызстане. Сустрэча запланаваная на поўнач з панядзелка на аўторак паводле менскага часу. Паводле апошніх звестак, у выніку міжэтнічных сутыкненняў на поўдні Кыргызстану загінулі прынамсі 124 чалавекі. Сотні былі шпіталізаваныя, дзясяткі тысяч пакінулі свае дамы. Часовы ўрад Кыргызстану ўвёў на поўдні краіны надзвычайнае становішча. Былы прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску заклікаў краіны АДКБ ўвесці ў Кыргызстан творчий контингент. Про подію у Киргизстані ми погутерли з директором киргизської служби нашого радіо Тинчтикбеком Чароєвим. І найперше я попросив його прокоментувати заяву Курманбека Бакіева про те, що часовий урад Киргизстану не контролює ситуацію в Україні.
Организаторы вот этой трагедии, они достигли своей цели, и все-таки 20 лет назад были вот такие же события, и произошел повтор. И в этой тяжелой обстановке, конечно, если бы мы бы сказали, что временное правительство контролирует полностью ситуацию, было бы, конечно, нелепо, потому что десятки тысяч людей, этнических узбеков, они у границы с Узбекистаном, и некоторые уже перешли, некоторые еще не смогли. Это означает, что это общая трагедия для кыргызстанцев. Но в то же время я бы сказал, что не только власти Кыргызстана, но и гражданское общество, они стараются работать, чтобы побыстрее восстановить ситуацию. И сегодня уже появились некоторые сигналы, некоторые надежды, что благодаря усилиям гражданского сектора, благодаря тем, что старики, уважаемые люди, интеллектуалы и правозащитники Кыргызстана, включая и активистов этнических узбеков и собственных кыргызов, они смогли договориться и во многих микрорайонах города Ош и в некоторых районах Джалал-Абадской области, они пришли к согласию, чтобы положить конец вот этим этническим трениям. Пока на эту ночь кыргызстанцы будут спать с надеждой.
Курманбек Бакиев на сегодняшней прессовой конференции повторил, что он не имеет дочинения до теперешних подеев в Кыргызстане. Те обвинувачивают Бакиева этим разом представники часового ураду.
Тоже думаю, он сидит под боком господина Александра Лукашенко, и, видимо, он, я лично полагаю, ничего не организовал. Но когда говорят о истинных организаторах, они включают собственную семью Бакиева и его братьев, и его людей, которые поддерживали его режим. И с этой точки зрения временное правительство и ранее и сейчас повторяет, что одними из главными организаторами они видят бакиевцев, сторонников бывшего президента, которые хотели бы благодаря вот таким или из-за вот таких событий иметь возможность восстановить его власть и, самое главное, восстановить свои собственные, значит, возможности, которые были при Бакиеве.
Курманбек Бакиев так само повторил сегодня, что не собирается вертаться в Кыргызстан. Я спытался у господара Чароева, ци махчимы некий сценар с вертанием Бакиева в Украину.
Сами собственные люди, народ Кыргызстана и временное правительство, они тоже ведь требуют, чтобы он не вернулся. И требует не в качестве президента, чтобы он вернулся, а в качестве хотя бы свидетеля о тех, значит, событиях, которые произошли 7 апреля и до этого, когда были десятки политических заключенных, когда убиты многие диссиденты, убиты бывшие его соратники, которые начали бороться против него. И были такие события, как, допустим, дело о матрешке, когда лично его брат Джаныш Бакиев, который, будучи тогдашним первым заместителем председателя национальной безопасности, комитета национальной безопасности, руководил, чтобы поставили, значит, наркотики в чемодан оппозиционного депутата, бывший оппозиционный депутат, теперь заместитель председателя временного правительства Умурбек Текебаев в 2006 году был задержан даже в Польше. И в багаже нашли, но потом польский суд нашел, что это была провокация. Тогда парламент был более-менее силен, и депутаты парламента сразу выяснили, что это было организовано младшим братом президента Курманбека Бакиева, господином Джанышем Бакиевым. И когда они показали вот эти документы, он сразу, конечно, освободил своего брата от этой должности, но потом потом, когда ему удалось заполучить свою конституцию и разогнать парламент, он, конечно, восстановил Джаныша Бакиева в другой ипостаси, на другую должность. Он стал руководителем президентской охраны и фактически руководил всеми организациями, такими как, допустим, бывший КГБ, теперь Комитет национальной безопасности и так далее, и продолжал свои незаконные дела.
Ми на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». І про ситуацію у Киргизстані ми говоримо з директором Киргизської служби Радіо Свобода Тинчтекбеком Чароєвим. У травні на некоторих інтернет-сайтах з'явилися аудіозаписи телефонних розмов, нібито поміж сином Курманбека Бакієва Максимом і братом Бакієва Джанишем. У розмовах вони обмірковували можливі силові дії супрацьчасового уряду, у тим ліку і організацію етнічних забуренняв. Наколькі аутентичныя гэтыя запісы і ці магчыма, што якраз цяпер ажыццяўляецца нейкі падобны сцэнар?
Это очень своевременно вы подметили. Действительно, в мае месяце вдруг в YouTube появился, значит, вот этот секретный разговор между Максимом Бакиевым, сыном президента Бакиева, и Джанышем Бакиевым, братом бывшего президента. И там как раз они касаются организации возможных террористических операций против временного правительства. И аутентичность их голосов подтвердил бывший премьер-министр, бывший, конечно, союзник президента Бакиева, бывший член тандема Феликс Кулов. Он сказал, что это их голоса. Конечно, там были некоторые предположения, что будто бы они сами специально говорили, но уровень их разговора не оставляет сомнений в том, что они искренне не думали, что их записывали. И они были открыты, и они спокойно говорили, какие средства организовать, как их людей надо использовать, как их людей ненадежно использовать для организации вот этих антиправительственных акций. И правительство говорит, что это террористические акции. И даже давались даты. И временное правительство ожидало, что вот эти акции могут начаться, начиная где-то с 20 июня. 27 июня, как вы знаете, состоится хотя бы, по крайней мере, запланирован референдум по конституционной реформе, и они думали, что вот, начиная с 20 июня могут начаться вот такие террористические и другие акции против референдума. Но оказалось, это было чуть раньше. В ночь с 10 на 11 июня это было тоже не случайным. В Ташкенте 11 июня состоялся саммит Шанхайской организации, и там в саммите должны были, значит, выступать представители разных стран, и со стороны Кыргызстана тоже. И в этот день ситуация в Кыргызстане ухудшилась, и временное правительство оказалось в неприглядной ситуации в глазах международного сообщества. Это была, видимо, одна часть этой цели, чтобы начать именно в тот день. Но, конечно, я лично не могу конкретно обвинять кого-то, но представители временного правительства обвиняют, что это дело рук сторонников Курманбека Бакиева и тех приспешников, говорят они, которые являются одним из лидирующих людей в криминальном мире в регионе.
Керівниця часового уряду Киргизстану Роза Атунбаєва вже звернулася до Росії з просьбою ввести у Киргизстан свої війська. Раніше Олександр Лукашенко привозив на саміт організації домови об колективній безпеці пропанови від Курманбека Бакиєва об уводі в Киргизстан війська АДКБ. До речі, у складі сил АДКБ є і білоруські військовці. Я спитався господаря Чароєва про його прогноз, чи можливий увод війська АДКБ у Киргизстан.
В Кыргызстане есть две партии насчет этого. Одна партия считает против ввода всяких иностранных войск в Кыргызстан. Но некоторые члены временного правительства, включая и президента переходного периода Роза Отумбаева, что в этот период они вынуждены, значит, прибегнуть к помощи извне. Но насчет механизма это не так просто, чтобы кто-то позвонил из Бишкека и сразу из Москвы отправили войска. В любом случае, мы живем в таком мире, значит, любое движение со стороны суверенного государства насчет другого суверенного государства, оно должно быть подкреплено согласием Организации Объединенных Наций. И даже, я думаю, просто решение такой организации, как договор о коллективной безопасности, это иногда недостаточно для вот таких региональных вопросов. И потом надо еще подумать, если автоматически одна из стран вот организации договора о коллективной безопасности согласится отправить, то невозможно видеть в этом, допустим, Узбекистан, невозможно видеть в этом соседних других стран. Теперь надо будет думать о более-менее нейтральных государствах, но те так называемые нейтральные государства, они могут отказаться, скажем так. И есть силы в России, которые хотели бы использовать эту ситуацию и отправить свои войска и остаться там надолго. Есть такие политики, такие как господин Жириновский, который теперь открыто заявляет, что Кыргызстан и Таджикистан, они должны быть частью России. И поэтому это очень трудное будет решение для любой страны отправить свои войска в Кыргызстан без уполномочивания Организации Объединенных Наций.
Говорил директор Киргизской службы Радио Свобода Тынчтыкбек Чароева. Я нагадаю, что Рада Безпеки ААН собирается сегодня провести экстренное поседжение, присвященное урегулированию кризиса в Киргизстане. Встречу запланировали на полночь с понеделка на вторник по удле менского часу. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Не меньше, как 124 человеки забиты и больше за 1500 поранены в межэтничных сутыкнениях, которые пятый день протягиваются на полне Киргизстану. Керовница часового ураду Киргизстану Роза Атунбаева признала, что улады не справляются с ситуацией и попросила Россию ввести свои войски в Киргизстан. Зрынутый президент Киргизстану Курманбек Бакиев, який знайшов притулок у Беларуси, на прессовой конференции в Менску сегодня закликал краины организации домовой об коллективной безопасности ввести в Киргизстан миротворчий контингент. Ратификация Палатой представников Мытного кодекса Мытного союза Беларуси, Казахстану и России снова откладена. Это питание не было унесено в парадок сегодняшнего поседжения Палаты представников. Анжелика Борис поведомила своим поплечникам, что за особистых причин покидая посаду старшини Союза поляков, не признаванного белорусскими уладами. Кто будет выполнять обязанности старшини, мая вырешить Головная Рада Союза, якая изберется в городе у субботу 19 червеня. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз еще крыху про культурные подеи понеделка. Жанучий досвід у грамадстве и литературы. Так называется дискуссийный проект, у программе якого у понеделок у вечера у книгарни столичной галереи Унискладовая отбылася третья сустреча. Проект налажены творчей суполкой «Бай Букс» с гуртованием белорусов свету «Батьковщина», Союзом белорусских письменников и выдавецкой серии «Книгарня Наша Нива». Спречку экспертов и литераторов про то, что есть нечто отметное в жаночем способе письма и бачанье свету, выслухала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Гаворка на этой дискуссии велася насамрэч про шмат якія моманты ў сучаснай беларускай прозе. Гэта і ці цікавая яна шырокаму чытачу, якая гераіня сённяшняй сучаснай жаночай прозы, напрыклад, праводзілася параўнанне, якая яна ў параўнанні з Мележаўскай Ганнай, і крытык Маргарыта Алешкевіч зрабіла высновы не на карысць нашай сучасніцы ў беларускай літаратуры. Аксана Дамільчык, вядомая паэтка, сказала, што у беларускай літаратуры, напрыклад, не хапае вобразу такой жанчыны разняволенай, якую можна ў нейкім сэнсе назваць ведзьмай ці нават стервай. Гэта ўсё тое, што шукае сучасный белорусский читач. Говорили удельники дискуссии про то, что им не хапает социальных тем, якими болит громадство, это и в литеральном сенсе хворобы, это и хворобы душевные, так бы мовить. Ну, а в основе всей этой дискуссии зараз я попрошу зарабить координаторку проекта, директорку книгарни у галереи Александру Дынько. Сегодня отбылась третья дискуссия с проекта «Жаночий досвід у литературе и громадстве». Я широ вельми задоволена этим, как все три дискуссии прошли, и мне здається, что удалось притягнуть увагу до жаночого способу письма, до жаночого бачення світу. Головне, удалось показать авторкам, что яны не одиноки у своей творчості, что их люди читают, что есть можливість супоставить свой світ особистый с сапраўды светом белорусского читача. И вот на этой дискуссии мы поставили головное питание так: какая книга меня меняет? И хотелось бы всем пожадать, всем и авторкам, и читачам шукать и створать именно той книги, якая будет менять нас. И вот это самое главное, чего теперь не хапает белорусской литературы. Не хапает книги, которая бы нас всех изменила. Не хапает многих книг, которые изменили нас.
Говорила Александра Дынько. На встрече у столичной галереи Унискладовая побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз на чарзе огляд свежего недержавного друку. Зим Інна Студзінская.
Центральный материал свежего номера «Народной воли» мае символичный назов «Затиснутый трубами», расповедает шеф-редактор выдания Светлана Калинкина.
Это спроба проанализовать, чему так изменились отношения до Александра Лукашенко и у московских керовников. И, звычайно, это, когда встречи на высшем уровне отбываются у 11 годин вечера, когда целый день наш президент ходил по Москве, и вогуле было неведомо, и призначить ему встречи Путин и Медведев.
Тыдневик «Белгазета» на першей сторонце так само публикуя материал про визит Александра Лукашенко у Москву. Сябры познаются у ежи. Лукашенко у Москве за один вечер удалось повечерить двойче и с президентом Медведевым, и с премьером Путиным. Редкая удача. Про сенсовую и выниковую участку перамову амаль ніякой информации не просочилась. Это так само можно расценивать, как выник визиту, а докладней ягоную отсутность. Экономичный тыдневик «Белорусы и рынок». Год тому так званая молочная война хоть и не стала трагедией для белорусской экономики, але моцно ее подкосила. Сегодня история повторяется, але уже с поставками сельгастехники в Россию. Автор материалу «Прибрать с дороги грабли» Ирина Крылович разважая про векторные накерунки экономики и пропонуя замест того, как и весь час стоять на ростанях и спробовать угадать, где нас чекают, зарабить вытворцу больше свободным и гнутким, научить его правильно оценивать и прогнозовать экономичную конъюнктуру, а не чапляться за політичную. Тыдневик «Наше слово» публікує матеріал Язепа Полубятки, один з фактів вирішення мовного питання у гітлерівській Німеччині. Документ 1942 года потребував, каб чиновники не вживали сорбської мови, тільки німецькою, розповідає Станіслав Суднік.
Сорби – це мужицький серб. 15 жнівня 42 года бургомістр Бранденбурга пише ліст земельному совету, ланграту своєму. У всіх випадках при виконанні ваших службових обов'язків вы повинны користаться только немецкой мовой. Так и у семьи разговаривать только на немецкой мове. Как керовник администрации, я чекаю от вас поразумения и отповедных денег. Каждый керовник администрации, який не усведомляет и порушая потребование часу, будет притягнутый до отказности.
Свежую недержавную прессу оглядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода. У червені 2002 года Василь Быков у Празе на просьбу нашего радио начитал книгу «Успоминов. Долгая дорога до дому». Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На им змешаны полные тексты мемуарной прозы Быкова, а так само усе книги, якія вышли в серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Калі вы хочете атрымаць гэты диск, пишите на адрес свободы Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Увесь червень «Месяц народжения и смерти письменника», что «Дня на хвалях свободы», цитата Василя Быкова.
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти.
Незалежно того, будет у Куропата какой-нибудь вельми шиковный чи помпезный мемориал, и они будут закатаны под асфальт, все-таки правда уже вышла с подземелья, и она живе, и в истории Беларуси она уже прописана навек. Ну, я, конечно, так сказать, было бы вельми добро, как бы это еще правда не нашла некое, ну, материальное, так сказать, обособление, как люди бачили некий знак, символ того, что там отбывалось в 30-е годы, и задавали себе питание, кто виноват. Но, видать, этого не будет. Тем не меньше. И в этом, конечно, страта для романства. Але для истории уже они знайдены и описаны в историю Беларуси, я думаю, что навек.
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
Вы на хвалях Радио Свобода, и на гэтым я, Алексей Знаткевич, с вами развитываюся и передаю микрофон Змитру Бартосику с его традиционной музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні вельмі незвычайнага чалавека. Па адукацыі ён фізік, працуе праграмістам, але жыццё сваё ён звязаў з беларускім начным небам. Наш госць сур'ёзна вывучае этнаастраномію, і ў гэтай маладаследаванай галіне, магчыма, з'яўляецца найбольш абазнаным чалавекам у Беларусі. Знаёмцеся, Тимафей Авілін.
На вёску там пытаешься, а вот что там за такая дорожка, нібыта зорочек, что за яна? Ён кажу, так что ты не ведаешь? Гэта ж, каже, там птушиная дорога, по ёй птушки увыры летять. Сам же это значно больше, и калі перасти ближе до таких навуковых уже терминов, то гэта менавіта назвы зорок, сузор'ю, наприклад, усе ведают на каляды, да? Ну, раней, принамсі, больше ведали, зараз уже меньше. Там садиться, есть и кутю треба со з'явлення першой зорки. А першая эта зорка, гэта, хучэй за ўсё, гэта зорка коза. Ну, альфа Возника, есть такая коза. Ну, наша назва белорусская – это коза. Вось, и, например, кажут, о, там Ильяш по небе на колясце едет. Вось, так это колясце, это, например, Великая Медведица. Вось, ну, те шеши, кажут, там брычка, воз, например. Ну, звычайно, вазок, кажут, четыре кольца и рушонка, ляшовая повозочка. Больше такое ведомое, это, например, сузоры сита, ну, плеяды. Сіта ці валасажары, куркі яшчэ заводзь. Ну, кажуць, калісьці Бог праз гэта сіта прасеў зярнятак жыта. Ну, і шмат таго, такого ёсць. Ну, розныя паданні. Чаму людзі распавядаюць часам, ой, там раней цмокі былі, яны лёталі. Ну, вось, а што такое цмок? Адзін з яго баков, вось гэта з'явы цмок. Это фактычна вельмі яскравы такі метор, які ляціць па небе. Нават казалі, о, паляцеў цмок у той бок. Это означае, што, напрыклад, метор ён ляцеў у той бок. І яны казалі, ой, вон туды паляцеў цмок, ох, напэўна, ён там ўжо скарбы нясе, ўжо золата, срэбра якое. Там вядзьмарка жыве, там вядзьмарка. Ну, напрыклад, раней варожылі нават, вось, паляцеў метор у той бок, вось, з таго боку там мой жаніх будзе. Ці, напрыклад, дзеўкі раней, калі яны жадалі, каб даўгія валасы былі, калі ляцела, ну, зорка па небе ляцела, вось, яны сабе космы гэтыя ацягвалі, каб яны даўжэй былі. Акрамя таго, гэта часткова медыцына, таму што лічылі, што калі ляціць зорка па небе, калі ёсць, ну, там розныя гэтыя брадаўкі на руках, вось, можна проста трахнуць рукой, ну, толькі трэба абавязкова, калі зорка ляціць, і быццам бы яна паляціць таксама вось гэтая брадаўка.
Я дараваў, што яшчэ болей, што я яшчэ магу дадаць. Я дараваў і задаволен, хай Бог абносіць вас трымаць. Сутоні вечар надыходзе, гамонім зновку абилим. І тільки місяць у парти лезе, на дах насупраць за вакном. Яше імгненне ён пакіне гэты дом. Дараваў, навошта крыўдай кірпаты твар свой аздабляць. Я вас паслаў небы малітвай і раю хутка драла даць. Сутоні вечар надыходзе, гамонім зноўку абылым. І толькі місяць у парты лезе, на дах насупраць за вакном. Яше імгненне ён пакіне гэты дом. Я дараваў на гэтым слове, магай бо справах і жыцці. Я дараваў народнай мове, маўляў, па-людску адыдзі.